Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній адмисловий гость, дипломат, былий керівник парку високих технологій і претендент у президенти на виборах 2020 року, Валерий Цепкало. Добрый день, господар Валерий.
Добрый день.
Господар Валерий, а можно казать, что вы человек такого технократичного складу розума, что вы технократ?
Ну, наверное, это будет правильно сказать, потому что даже если мы говорим о неком поиске национальной идеи, то, безусловно, мы предполагаем, что есть некие ее составляющие. Это может быть историческая составляющая, апелляция к каким-то традициям и попытка найти в собственной истории национальную идею. Это может быть апелляция к культурным элементам, к которым относится язык, национальная символика, некое мироощущение себя в мировом культурном пространстве. Есть экономическая составляющая, которая, с моей точки зрения, представляется наиболее важной, потому как высокий уровень благосостояние людей, хорошие условия жизни, красивая инфраструктура, красивая архитектура, красивые города. Но самое главное – это высокий уровень благосостояния. Он также является составным элементом формирования национальной идеи.
Ну, бачите, вы, як, ну, я не ведаю, як тут, як политик, як дипломат, ти просто як разумный человек, фактично опередили. Я до чего пытался про то, технократ в цене, хотел сказать, что вот гуманитариям, там, людям твор, чим філософам, поетам, музикантам, у їх спитаєшся, от розкажи нам про національну ідею. Їм простіше, бо вони вміють от з некими такими аморфними, незрозумілими речами, такі марами розважати і цими категоріями думати. А вам, як технократу, я думав так, може бути складано от чоловіку, який привик думати там про некими конкретними приземленними, як кажуть, категоріями і розважати про национальную идею, насколько это близко?
Ну, понимаете, я когда-то еще студентом был, учился в Москве, и мне попалось на глаза одно исследование интересное того времени. Так вот, исследование показало такой интересный факт, интересный феномен, что калмыки, я специально сейчас фокусирую на калмыках, они в Америке знают и свой язык, и свою культуру, и свою историю гораздо больше, чем калмыки, которые проживают непосредственно в России, именно в Калмыкии, даже не просто в России, а именно в Калмыкии. Вот, и я тогда начал разбираться в причинах этого, и мне кажется, что именно их экономическое благосостояние, то, что там калмыки относились к серьезному, хорошему среднему классу, оно стимулировало изучение и языка, и культуры, и истории. Потому как люди в это время, которые проживали в Советском Союзе, для них куда важнее это было удовлетворение каких-то насущных потребностей, где найти поесть, как себе заработать на квартиру или когда ты сможешь получить эту квартиру. И понятно, что для человека, для которого не удовлетворены базовые экономические потребности, ему не до культуры, ему не до национальной идеи. И только когда ты решил свои основные вопросы, свои бытовые вопросы, тогда ты начинаешь копать вглубь, тогда ты начинаешь интересоваться литературой, историей и прочими вещами. Поэтому это исследование, оно как раз показало, что при формировании национальной идеи надо уделять внимание различным аспектам, но основной фокус делать, конечно, на экономическом благосостоянии. Понимаете, еще национальная идея, какая сложность может быть, как я себе это понимаю? В том, что ее нельзя выразить вербально, ее очень сложно сформулировать в виде какого-то определения. То есть, как правило, человек интуитивно чувствует, или люди, или народ интуитивно чувствует, о чем идет речь, но при этом часто не могут дать этому определение. Вот, допустим, у американцев их знаменитый манифест судьбы, который послужил основой национальной идеи. Вот попробуйте спросить у американца, в чем смысл национальной идеи. Он что-то как-то по каким-то кусочкам будет понимать, склеивать, да, но какое-то однозначное определение он вряд ли сможет дать. Ну, понятно, были идеи при фашизме, там, у немцев, когда Германия превыше всего, это тоже определенная национальная идея. Национальная идея в Советском Союзе, которая была интернациональной, но это все равно люди могли более-менее сформулировать некие принципы. И в Германии, и в Советском Союзе они обе эти идеи были, естественно, мессианские, как и американская. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что для Беларуси все-таки наиболее близка эта идея либеральная, либерально-демократическая идея, которая предполагает рыночную экономику, которая предполагает свободную конкуренцию. По крайней мере, я вижу ее такой в будущем. То есть, знаете, вот если разобрать в нескольких категориях, то как бы существует идеологии или идеи, да, ну идеологии, несколько. То есть это как бы, может быть, немножко заумно выражусь, но есть субъектность для всех – это коммунистическая идея. Субъектность для сильных – это то, что мы видим в рыночных экономиках стран Запада, то есть когда в результате конкуренции побеждает наиболее трудоспособный, наиболее предприимчивый, наиболее образованный. Но в любом случае есть именно конкуренция, и как бы предполагается, что побеждают более сильные. Есть субъектность для одного – это анархизм, и есть субъектность для своих. Это различные разновидности фашизма, то, что мы сегодня видим в Республике Беларусь, когда мы прекрасно понимаем, что есть некая группа людей, свои, им можно законы не соблюдать, им разрешается других, тем, кто не принадлежит к этой группе, убивать, пытать, держать в тюрьмы, фабриковать уголовные дела, и в то же время для чужих, для них вроде бы как действует закон. То есть, если они нарушают этот закон, то, значит, если не свой убил не своего, ну, тогда, наверное, посадят в тюрьму. А если свой убил не своего, то, естественно, против него уголовные дела не возбуждаются. Так вот, это субъектность для своих, это разновидность такой фашистской идеологии или неофашистской, которая, вот она очень ярко проявилась в современной Беларуси, и, естественно, которую необходимо будет изживать после того, как режим Лукашенко уйдет от власти.
То есть вы сейчас рассуждали о том, что благосостояние, экономический рост является для белорусов, ну, наиболее такой вот предпочтительным вариантом национальной идеи. То есть вот чего белорусы хотят, это вот благосостояние, экономического процветания и там перспективы, что можно, в общем, постоянно расти и расти, вот становиться богаче и богаче. Я правильно понял?
И да, и не. Понимаете, я все-таки думаю, что когда мы формируем некие программы, в том числе экономического развития, то эта программа должна быть осязаема, она должна быть понятна для большинства людей или большинства государственного аппарата. Это не просто там становись богатым, а желательно, чтобы это была некая, так сказать, задача, не такая, как там ставилась в советские пятилетки, да, там пятилетка эффективна, и качества. Вот когда ты сформулировал национальную идею на 5 лет, ну, грубо говоря, или идею программную какую-то на 5 лет, то абсолютно непонятно, как на нее реагировать. Вот. Или там идея роста благосостояния. Да, ну, хорошо, есть, наверное, прекраснодушные такие упования, понятно, значит, об этом когда-то и Лукашенко говорил, да, но все не понимают вообще, что при этом надо делать. А есть вполне как бы осязаемые вещи. Вот мне кажется, что именно формировать ее надо через какие-то осязаемые вещи, когда все без исключения понимают, в каком направлении идет страна. Ну, вот я могу привести это на примере, скажем, парка высоких технологий. Вот мы поставили перед собой задачу, скажем, развития IT-отрасли. И мы понимали, в каком направлении надо работать, что должна быть налоговая система так, значит, подстроена, система образования должна быть так подстроена, должна быть построена инфраструктура, да, где люди могли бы жить, работать, должны быть построены там бизнес-инкубаторы, должны быть построены коворкинги. То есть эта вся экосистема должна выстроена быть для того, чтобы дать результат, и этот результат явился, что? Явился, ну, создание большого, наверное, сейчас самого большого в Республике Беларусь среднего класса, где около 70 тысяч программистов. Они действительно относятся к среднему классу, там средняя зарплата 2-300, но даже не в зарплате дело, а дело, когда мы говорим о среднем классе, в самодостаточности человека. То есть ему нельзя, программисту, указать, что он должен делать, что он не может. Его нельзя напугать тем, что его выгонят, если он будет себя так вести. Причем его не только не могут напугать власти, да, но его не могут даже, собственно, начальство напугать, потому что он в любой момент уйдет. Так вот, допустим, мы ставим задачу перед собой создание в нашей стране финансового кластера, финансово-банковского, там, значит, международного финансового центра. Если мы поставили такую задачу, то мы сразу начинаем, все начинают при этом понимать, куда мы идем и что для этого надо делать. Надо выстраивать регулирование финансовой системы, чтобы деньги могли свободно заходить, деньги могли свободно уходить. Надо строить инфраструктуру, безусловно. Внешний периметр. Понимаем, что надо привлекать зарубежные банки, которые придут и откроют там свои офисы. IT-компании понимают о том, что они должны развивать софт финансовые технологии. Университеты будут понимать о том, что они должны готовить специалистов по знаниям международных финансов, международной экономики, потому что эти специалисты должны знать, куда и как эффективно инвестировать не только в собственной стране, но и в том числе должны понимать мировые рынки, куда в том числе инвестировать и за рубежом. Это должно быть изучение обязательно английского языка, ну и так далее. То есть все государственные служащие, все люди в стране понимают, в каком направлении движется страна, скажем, вот эти вот 5 лет. Или создание, допустим, идеи электронного правительства. То же самое. Это, да, технократический подход, о котором говорил Змитер, но результат будет вполне ясным. То есть результат должен быть такой, чтобы я мог, грубо говоря, зарегистрировать компанию, не выходя из дома, да, где я мог бы по интернету, имея там, скажем, только электронно-цифровую подпись, я мог бы зарегистрировать фирму, получил бы все сертификаты, мне бы государство предоставило, если, допустим, это ресторан, государство бы предоставило опции, которые бы я тут же выбрал, где я хочу этот ресторан открыть и где есть возможности для открытия этого ресторана. Получил все необходимые свидетельства, сертификаты и так далее, и в течение там, скажем, получаса там, или часа, как это происходит в Сингапуре, или поменять паспорт, или продлить себе водительское удостоверение, там, ну, или многие все остальные вещи, которые в принципе являются для многих стран уже нормой. Но мы еще входим в одно окно и в 18 дверей, если мне надо было там какую-то утвердить перепланирование в квартире, вот, то я примерно полгода мне это заняло, ходить по разным инстанциям, получать разные сертификаты, разрешения, там, значит, потом а размер квартиры там где-то они без стенок надо было согласовывать. То есть полгода, чтобы там убрать, значит, пол стены потребовалось для того, чтобы у нас это все согласовать. Но если мы это как бы делаем, то все начинают понимать, все министерства, все ведомства о том, что они должны создавать единую или распределенную базу данных, они должны строить систему государственного управления так, чтобы она, грубо говоря, стала ориентирована быть на людей. Чтобы не человек был для государства, а государство было человек. Чтобы государство рассматривать, условно говоря, как сервис, как инструмент по оказанию услуг своим гражданам, ну, физическим и юридическим лицам, то есть и граждану, и бизнесу, и своему, и международному тоже. То есть я думаю, что если мы в такой системе координат начнем формулировать именно задачи развития, то оно где-то само по себе людей, во-первых, будет воодушевлять. Понимаете, людей ничто так не демотивирует, ничто так людей не демотивирует, как непонимание, куда вообще мы идем, как непонимание того, где будет наша страна через год, через два, через пять лет. Как только мы показываем четкую перспективу и говорим о том, что вот мы, допустим, создадим международный финансовый центр, что мы проведем модернизацию там предприятий, мы, к примеру, создадим электронное правительство, вот там задача, условно говоря, там на пятилетку, то сразу же люди понимают о том, куда идет страна, система образования понимает, Министерство по налогам и сборам понимает, да, значит, банковская система понимает, то есть все понимают. И это реально здорово. А в результате, когда мы придем в какую-то точку, да, то это все будет создано, но уровень благосостояния людей будет уже другим. А если просто мы говорим о том, что вот давайте мы там зарплату сделаем по $500. Никто, вот мы в парке таких задач не ставили вообще, мы не знали, какая будет зарплата. Она через 5 лет стала из $400 в 1800. Следующие 5 лет было, конечно, не столько высокого роста, но дошли до 200-2100, и еще там следующие пару лет там до $2300, да? То есть, но фактически высокие заработные платы, они явились результатом осмысленных действий по формированию IT-отрасли. Точно так же здесь. Мы не можем говорить о том, что вот давай сделаем зарплату $500. Ну, объявлял он там, 15 лет обещал по $500. В результате это не является никаким целеполаганием ни для одного из министерств, ведомств и вообще для людей непонятно, как это все можно будет достичь. А когда мы ставим четкие, понятные, конкретные задачи перед собой, тогда рост благосостояния людей, он становится результатом реализации конкретных задач. И поверьте, люди начинают интересоваться тогда другими вещами. На наших айтишниках мы видели о том, что люди, которые не интересовались политикой, не интересовались, потому что они жили в несколько другом измерении. Да, то есть они были глубоко интегрированы, то есть они физически находились в Беларуси, но в корпоративной культуре они были глубоко интегрированы в европейские, американские там, ну, или российские корпорации, но, как правило, европейские, американские. То есть они находились там, но в какой-то момент, когда они увидели о том, какова вообще политика, да, что их лишают права принимать участие в управлении государством, в управлении в хорошем смысле, хотя бы чтобы с твоим голосом считать. Они оказались тем классом, креативным классом, который фактически и двинул эти революции. Все эти платформы, честные люди, голос там, да, все телеграм-каналы там, да, огромное количество программ. Но самое главное, люди физически пошли в эту кампанию. И это как раз говорит о том, что они заинтересовались каким-то вопросом культуры после того, как у них уровень благосостояния. Казалось бы, а что им надо? Ну, не по 300, ну, не по 200 же долларов они на заводе получают. Они получают колоссальные деньги, да, по белорусским меркам. И очень хорошие деньги, поверьте мне, они получают даже по западноевропейским меркам. И эти люди пошли. Я поэтому говорю о том, что если мы с вами будем ставить четкие, понятные, конкретные задачи, когда каждая структура в государстве и каждый фактически человек будет понимать о том, куда государство идет, и сможет ответить на эти базовые вопросы. Результатом будет высокий уровень благосостояния, а высокий уровень благосостояния приведет к тому, что люди все больше и больше будут внимания уделять изучению национального языка, национальной культуры, истории. То есть они будут становиться настоящими патриотами своей страны, потому что страну, где они имеют возможность хорошо зарабатывать, они не дадут в обиду никому.
Я еще раз просто удокладню, ну, хотя вы в принципе и сказали. Таким чином, мы принимаем вот все, что вы сказали, ставим певные конкретные задачи, у вынику выполнения этих задач досягаем такого добробыту певного узровня нормального, а тогда уже, когда вот досягнули, там, проз 5, проз 10 годов, тогда мы уже там подумаем и про мову, и про историю, и про культуру, и про суверенитет с незалежностью.
Нет, неправильно, Змисер. Знаете, это вот как у Ницше так говорил Заратустра. Он говорил, вот как развитие идет. Да? Развитие оно идет в виде танца или в виде прыжка. То есть, или как у Гегеля в философии, от накопленных количественных изменений происходит вдруг в какой-то момент качественный скачок. То есть, безусловно, мы не говорим о том, что этим не надо заниматься, в том числе и в процессе модернизации. То есть, но для этого есть люди, которые это понимают лучше меня, я это признаю. Они понимают, как развивать театр национальный, они понимают, так сказать, вот, как надо стимулировать развитие национального языка, значит, как стимулировать интерес к развитию национальной истории. Вот. Я думаю, что это должно быть совокупное усилие всего общества. Но если я, вы сами обозначили, как бы нахожусь в рамках технократических, то я признаю о том, что есть вещи, которые я понимаю хуже, чем его понимают люди, которые этому посвятили свою жизнь. Я свою жизнь посвятил проблемам модернизации. И поверьте, сейчас в той же Малайзии, вот я консультировал там одну малайскую компанию, она выходила на IPO в Сингапуре, вот я туда много раз летал, встречался с премьер-министром Махатхиром Мохамадом, да, 25 лет назад до начала модернизации уровень национального самосознания малайцев, когда они были бедными людьми, и сейчас он несоизмеримо выше, несоизмеримо выше. То есть они открывают музеи, они, значит, поддерживают национальных художников, у них ресурсы для этого появились, потому что для того, чтобы вы могли развивать культуру, вы должны создать класс людей, которые будут поддерживать, вы должны создать класс людей, которые будут ходить в театр, платить деньги, вы должны создать класс людей, которые будут у белорусских художников покупать картины. И так вот, собственно говоря, и начиналось возрождение. Но возрождение сначала церковь была основным заказчиком, я имею в виду католическая церковь, да, и она стимулировала на первом этапе развитие культуры, живописи эпохи Возрождения. А потом включились средние слои. И вот когда средние слои включились, да, тогда это приобрело массовый характер. Из вот этих немногочисленных художников и скульпторов, которые существовали, и которые поддерживались церковью, создан вообще огромный креативный класс людей, которые действительно творят и которые создают культуру той или иной страны. Это, в общем, здесь надо смотреть, конечно, что первично, что вторично, но если говорить о ценностях, то надо понимать, что есть ценности, о которых мы как бы вообще не ведем речь, и мы спор о них не ведем, да, потому что это как бы предпосылка для успешного развития страны. И эти ценности являются независимость нашей страны, государственный суверенитет, территориальная целостность. То есть без этого абсолютно бессмысленно говорить вообще о любых программах развития, потому что в этом случае предполагается, что ты не управляешь сам теми процессами, то есть народ не управляет теми процессами, которые он должен управлять как суверен, как государство, как народ, который является, как бы, вернее, государство, которое является эманацией, то есть продолжением от воли народа.
Хочу заметить, что вот вы сейчас говорили о необходимости сначала достигнуть определенного уровня экономического благосостояния, а потом уже, ну, сначала создаем средний класс, а потом уже у нас появляются национально вот какие-то вот, больше появляются школы на белорусском языке и так далее. В 17 есть такая книжка «Подорож до БНР». Ее Сергей Шупа издавал, да. «Подорож», да. Вот. И там очень интересно, там в 17 году здесь, в Беларуси, собрались белорусы, вот, в итоге там был съезд большой, и, в общем, на первом заседании съезда стал вопрос, на каком языке мы будем проводить наше заседание. И кто-то говорил, что по-белорусски, кто-то говорил, что по-русски. И, в общем, там такая, у Сергея Шупа ее отдельно выводит эту реплику. В 17 году, то есть, получается, 103 года назад, там социалисты поднялись и сказали, мы сначала построим в Беларуси социализм, сначала гарантируем всем белорусам высокий уровень жизни, а потом уже будем думать, на каком языке мы будем проводить наше заседание. Это как бы, это же произошло в первый же день. Это очень интересно, что, в общем, ваша программа, она, в общем, абсолютно такая по-настоящему белорусская. Потому что социалистам тогда все аплодировали. То есть, как бы, ваша программа, она реально вот такая вот самая белорусская, что может быть. То есть вот культурные вопросы, они, конечно, очень важны, это замечательно. Но давайте сначала, вот тогда они думали, что хорошо это социализм построить. Ну, в их понимании, там, в 17 году какой он у них был. В вашем варианте это давайте сейчас построим Сингапур, а когда у нас будет здесь немного Сингапур, тогда уже вот и займемся в полную мощь языком и прочими вещами.
Ну, опять же, я еще раз говорю, не совсем так. Но смотрите, язык, как бы является важным элементом государства, важно, да? Но вы же не можете не признать о том, что Бельгия существует как государство. Существует Бельгия или Швейцария, или Австрия. То есть они существуют как государство, и никто не умаляет тот факт, что у них нет своего национального языка. Ну, в Швейцарии их три, ну, даже, может быть, где-то и четыре еще, да, там, кроме немецкого, французского, это и итальянский, да, там, и даже румынский там чуть-чуть, так сказать, есть. Там в Бельгии идет там фламандский язык, это на котором в Голландии говорят, и французский, в Германии, в Австрии, извините, говорят на немецком языке, ну и так далее, да. То есть я думаю, что таких примеров можно привести достаточно много, но никто при этом не спорит о том, что они действительно состоялись как национальное, подчеркиваю, национальное государство, потому что нация – это форма организации низовой субъектности. Это когда люди чувствуют, что они связаны между собой каким-то общим интересом. Независимые, самостоятельные люди, самодостаточные люди, люди много зарабатывающие, неважно, на каком языке он говорит, важно, что они связаны общим интересом. А что касается первичности и вторичности, я вам могу просто самый простой привести пример. Самый простой пример. Как началась вообще взлет Голландии? Началось создание торгового флота, раз, справедливых судов, два. Когда Кадрис или Мадрис, я не помню, персидский царь, они вспомнили, голландцы, Геродота, о том, что тот кожу срывал с продажного судьи, заставил снять кожу, высушил ее, заставил оббить кресло, на котором, кстати, сын видел, как с папы снимают кожу, и потом сын судил, и он сидел на кресле, изготовленный из кожи его отца. Это ему было постоянное напоминание, чтобы он судил по закону и по справедливости. Голландцы первое, что сделали, они сделали независимые суды. И туда пошли все деньги. Туда пошли деньги не в Испанию, которой они еще были колонией в то время. Потому что там король мог сказать, так, значит, деньги у этого забрать, так, деньги мне сюда, так, мне надо на военные нужды, еще на какие-то, так сказать, да, мне, значит, закон – это я, да? Ну, примерно как мы знаем это по нашей истории белорусской, современной. Да? Вот. А голландцы, они сделали независимые суды, они стали сбрасываться деньги, первое партнерство начали создавать, отправляли торговые суда в Индию, там отправляли их куда-то дальше, пошла активно торговля, они стали богатеть, и возникла и школа живописи, и, так сказать, значит, колоссальные стали театры строить, да. То есть я же не говорю о том, что я предлагаю, я говорю, как это в истории было. Смотрите. То есть в истории складывался сначала средний класс, который являлся стимулом, не средний класс, богатые люди, которые являлись стимулом для поддержки культуры. Так оно происходило. Театры, я ничего не выдумываю в данном случае. Кто-то должен быть заказчиком культуры. Культура не развивается в вакууме. Да? То есть мы можем, конечно, говорить о том, что можно быть и Диогеном, сидеть в бочке. Это тоже, конечно, часть греческой культуры. Но и греческая культура античная образовалась после реформ Солона, когда Солон наделил всех безземельных крестьян, там 4 гектара земли каждому дал. Да? Они стали независимые. И отсюда и пошло, и вот это войско они стали организовывать, отсюда пошла культура, философия, знание, вся наука, так сказать, которую мы сегодня знаем, она появилась именно, так сказать, от тех людей, древних, античных греков, которые стали богаты. Поэтому ни одно предшествовало другого. Солон сначала провел экономические реформы, а потом появилась и философия, и наука, и все остальное, все, что мы знаем, так сказать, из античного мира. Поэтому здесь, если говорить, что это мое предложение или предложение каких-то социалистов, нет, на самом деле это просто мое знание мирового опыта, мое знание и изучение успешных примеров модернизации от Голландии, Соединенных Штатов Америки до Азии, Японии, Китай, когда это все шло, так сказать, то же самое, да? Смотрите, кто знал вообще что-то о китайской культуре? Кто знал что-то о китайской культуре? Скажите. Никто не знал. Когда эти вот кунг-фу там и прочее, да, значит, англичане, когда увидели, что эти шаолиньские монахи на них бегут с кулаками, да, они выстрелили, значит, их повалили просто и написали написали где-то там одной строчке, где-то боксеры, значит, идиоты пошли на, значит, на оружие. Вот, и все, и на этом интерес к китайской культуре пропал. Но он появился где? Он появился первый раз в Гонконге, когда Гонконг стал богатым городом, и оттуда уже пошел кинематограф, оттуда интерес к китайским единоборствам, оттуда интерес к китайской живописи пошел и так далее. К японской культуре когда появился? Япония, сначала появились Toyota, Mitsubishi, там Sony, Panasonic и так далее, а потом интерес появился к их вот этим всяким ниндзя там, значит, то есть к некой истории, к их своеобразной, очень интересной живописи. Огромное количество людей в мире захотело изучать японские иероглифы, да, вот, но Япония раньше провела модернизацию, а потом это двинулся и Китай. То есть это не то, что я хочу, это просто так, как это происходит в мире. То есть сначала это идет рост благосостояния, и когда, поверьте мне, когда все наши соседи увидят, какие мы успешные, как мы можем круто зарабатывать, как мы можем создавать крутые компании, тогда и они захотят изучать нас и нашу культуру, и нашу историю. Реально захотят изучать. И мы сами будем копаться, так сказать, в этих корнях и пытаться искать, а вообще, почему мы стали такими? Почему мы стали успешными? Почему мы состоялись как народ? Почему мы создали вот такую культуру, которой существует интерес не только у нас, но и во всем мире?
Понимаете, Гонконг, прежде чем провести реформы, Гонконг стал Гонконгом, осознал себя Гонконгом, осознал себя какой-то общностью. А прежде чем, для того, чтобы салон проводил какие-то реформы в греческом обществе, греческое общество должно было бы осознать себя обществом. Люди сначала становятся общностью по каким-то причинам, а потом после этого начинаются реформы, и потом они пытаются стать добиться благосостояния. Это, знаете, как с семьей. Сначала нужно влюбиться. Сначала нужно влюбиться крепко и основательно и понять, что вот это вот с тобой, с вами двоими, это навсегда. А потом уже вы начинаете выстраивать, после того, как вы влюбились, и у вас это случилось, чудо это, вы начинаете выстраивать ваши планы на жизнь, и потом, как у вас там, вы добиваетесь высокого уровня жизни. Да? То есть, когда вы говорите, что мы сейчас, у белорусов общий интерес – это благосостояние, то вот представьте, предположим, что я белорус, и вы вот, я слушаю вашу программу, мне она очень нравится, она выглядит, она звучит здраво, и у вас есть как бы опыт, и я вам доверяю. Но при этом, а зачем мне инвестировать и ждать, пока здесь все наладится, а это довольно долго времени отнимет. Мы вот сегодня, вчера проводили эфир с человеком, который из Института проблем правоприменения Санкт-Петербурга. Он говорил, что, допустим, вот сейчас никому не нравятся силовики здесь, в Беларуси, ну, как они себя ведут. А вот в Польше были примерно такие же, и Польше понадобилось 12 лет для того, чтобы провести все эти реформы. Да, вот я белорус, я понимаю, что вот с силовиками здесь нужно будут разбираться вот 12 лет, да, примерно. Значит, экономические институты, которые здесь должны заработать, это тоже какое-то время, тоже лет там 7, 8, 9, 10, может 15. А это моя жизнь. И английский у меня более-менее хороший. Да? Так зачем же мне ждать, когда вот здесь я смогу зарегистрировать свою компанию за полчаса, как вы обещаете? Я уверен, что это получится, но не сразу. Если я уже сейчас могу уехать в Сингапур и зарегистрировать свою компанию там. А сейчас в этом мире полно обществ, которые ждут меня, да, ну, предположим, что у меня есть полезные навыки, ждут меня для того, чтобы я стал их гражданином, для того, чтобы я развивался у них там. Да, и они под меня уже и налоговые системы там как-то подвели, и они для меня и общество свое подготовили. Да, там они борются с шовинизмом, они борются с всякими там правыми, да, вот, то есть опять же, вот у меня на Фейсбуке регулярно какая-то приходит реклама из Финляндии, там, от правительства Финляндии, переезжайте к нам, и из правительства Эстонии тоже, переезжайте к нам, пожалуйста, вот, они меня все ждут, вот, а вы мне предлагаете, вот здесь будет так же как хорошо, как в Эстонии, так же как хорошо, как в Финляндии, в Гонконге и Сингапуре, но вот надо подождать 10-15 лет. Мои мотивации, зачем мне ждать? Если мои мотивации сугубо только экономические, если я жду, то, в общем, мне в Беларуси ждать незачем. Если у меня были бы какие-то другие мотивации, романтические, сентиментальные, люблю я эту страну просто, и общество это люблю, каким бы оно ни было, тогда бы я ждал, наверное, да, но вот про сентиментальность, про романтику вы как-то не особенно говорить. Вот просто если говорить вот на языке цифр, то Беларусь, наверное, это будет хороший проект, это будет замечательный проект, белорусская экономика взлетит, но когда она взлетит, мне уже будет так к 50 годам, и я буду совсем седой. Я не хочу ждать этого времени, тратить это время, наблюдая вот успешные и неуспешные попытки белорусского общества реформироваться. Я хочу здесь и сейчас все это получить. Да, и поэтому, я не знаю, там, покупаю билет Минск-Торонто. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы вы сейчас уточнили, я думаю, что у вас есть на этот вопрос ответ. Вот почему я, белорус, да, не должен купить сейчас билет Минск-Торонто, там, или Минск, что там еще есть?
Хельсинки.
Да, Хельсинки. И улететь отсюда, да, а должен вот как-то вот подождать, помучиться, посмотреть на ваши попытки.
Ну, я по поводу скачка, да, теорию большого скачка, то, что вы хотите здесь и сейчас, так, я вам скажу, что, ну, есть, был опыт большого скачка в маоистском Китае, вот, на самом деле это обман, и никаких больших скачков не бывает, точно так же, как вы, вам не может быть там сегодня 10 лет, а завтра 50, да, вот, ну, не бывает так в природе, вот, то есть есть некие, так сказать, фазы в развитии и человека, и общества, и экономики, и эти фазы необходимо проходить, это первое, да. Второй – это то, что вы, почему вы не должны, почему я много раз мог, ту же Финляндию упомянули, я работал еще в советском посольстве в Финляндии, разваливался Советский Союз, приходило огромное количество банков, там, российских, советских еще тогда, они становились в Финляндии, да, я мог бы, в принципе, там остаться и работать, и зная финский язык, никакой проблемы бы не было. Вот, всегда у человека в подсознании работает одна мысль, а может это и поговорка есть такая, да? Где родился, там и пригодился. То есть что-то поменять вы можете только у себя. Адаптироваться, если для вас важен уровень благосостояния, повысить его резким образом, конечно, езжайте тогда в Канаду, не знаю, в Соединенные Штаты Америки, вы резко повысите свой уровень благосостояния, если для вас это стоит задача. Вот. Но если вы хотите что-то поменять в жизни своей здесь, в этой стране, и поменять вокруг окружающих вас, в жизни окружающих вас, то вы тогда останетесь. Понимаете, я на самом же деле следил за модернизацией Азии, ну, на протяжении, ну, по крайней мере, где-то с 94-95 года меня эта тема очень сильно заинтересовала. Я ездил и встречался с совершенно разными людьми там, и учителями встречался, и бизнесменами, и политиками, совершенно разные классы людей. И, кстати, жили они тогда еще очень-очень бедно. Но что меня тогда поражало, это такое ощущение оптимизма полного, понимаете, когда они были уверены в том, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, потому что сегодняшний день лучше, чем вчерашний. И вот это вот ощущение энтузиазма, ощущение оптимизма, оно очень-очень важно, так сказать, в том числе и для национального самосознания. Поверьте мне, менталитет ваш как бы начинает меняться. То, что вы называете национальной идеей, или мы начинаем национальной идеей, она начинает формироваться постепенно, потому что вы видите, как развивается ваша страна. Это не будет скачок, не надо обманывать себя. Это не произойдет. Сегодня вы зарабатывали $500, завтра там вам предложили или вы стали там зарабатывать 1500. Наверное, в теории индивидуального человека такое возможно, когда ему хорошее коммерческое предложение поступает. Но в принципе в обществе такого не бывает. Но в обществе очень-очень важно психологическое ощущение того, что вот из дня в день, с недели в неделю, с месяца в месяц становится все лучше и лучше. Я вижу, как строится моя страна, я вижу, как делается инфраструктура, я вижу, что я зарабатываю, я вижу, что богатею я, что богатеют люди вокруг меня. Я начинаю, так сказать, финансировать художников, я начинаю ходить в театр, я начинаю удовлетворять духовные потребности, начинается движение в этой вот культурной области. Да? И вот это вот само ощущение перемен, позитивных перемен, мне кажется, оно тоже является составной частью формирования национальной идеологии и национального самосознания.
Дякую, великий господар Валера. И, может быть, вы со своим технократичным складом розума сформулюете так по-технократичный нам вашу национальную идею.
Ну, кстати, сейчас, вот, кстати, сейчас очень здоровски прозвучал такой пафос преображения общества и страны. Да, вот общество преображается, становится лучше у меня на глазах, и ради этого я готов не уехать в Канаду.
Гэту прымаем, ці ўсё ж такі зараз вот коротко скажете на заканчэнне сваю версію?
А, вы у меня спрашиваете?
Да, конечно.
Ну, я хотел бы тогда закончить тем, с чего я начал. Понимаете, нельзя дать определение национальное, нельзя. В виде какого-то, какого-то набора там предложений. Да? Это есть некое мироощущение. Ощущение принадлежности тебя к этой стране, к этой культуре, к этим людям, к этой земле. Много-много факторов, которые, так сказать, естественно определяют и определяют наш менталитет, наше самосознание, да, любовь, так сказать, вот, в конце концов, к этой земле, которая у тебя есть. Да? Вот. Но не дальше, но этого мало. Это то, что еще как бы делает народ, но пока еще не делает нацию. Да? Для того, чтобы нация, это мы должны все-таки двигаться в сторону формирования субъектных личностей. Да? И для этого очень многое надо делать. Должны работать социальные лифты. Я, допустим, абсолютно убежден, это отдельный разговор большой о том, как надо реформировать и что надо делать с системой образования. Чрезвычайно важно. Потому что мы вот привыкли в либеральной идее когда-то, в традиционной, что вот, мол, типа самые подготовленные, самые сильные, самые способные добиваются успеха. А почему? А что значит способность? Кто вообще определил, что такое способность? Кто вообще определил то, что IQ является способом измерения человека? Возьмем, допустим, там, не знаю, футболиста Лионеля Месси. Да? Он плохо успевал в школе, зато и в математике плохо. Зато он в сотой доли секунды принимает правильное математическое, единственное правильное решение на поле. Я почему говорю это? Да? Потому как надо выстраивать такую систему, которая видела бы в каждом человеке личность. Система, которая бы позволяла определить, заметить искорку в душе каждого человека, дала возможность этой искорке возгореться, да, и чтобы потом она пламенем горела всю жизнь. И если мы выстроим такую систему, понимаете, если мы так начнем относиться к человеку, вот, мы создадим действительно удивительную страну, и у нас будет действительно удивительное общество.
Ну, ось, всю программу говорю, как сапраўдный технократ, а закончу, как сапраўдный романтик. Валерий Цыпкало. Дякую, Рікі, спадар Валеры, вось гэты кубачык ад программы «Ідэя Х», «Еврорадуе» і «Крамы Сымбаль Бай», «Крамы с национальным колоритом». Чакая вас у нашай студыі. Вяртайцеся, абавязкова перададзім. Дякую, Рікі, Валерий Цыпкало, Максим Гарунов, Змітер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас.
«Ідэя Х» на «Еврорадуе».